Ник Фабер, Сергей Карелин. Адвокат империи. 16. Глава 1. Открыл глаза. В комнате все еще темно. Даже не понять толком, сколько сейчас времени. 4 утра? Может, 6? А может быть, все 9? Солнце зимой вставало очень поздно. Слишком поздно. Повернув голову, потянулся рукой к тумбочке в поисках телефона. Неудачно. Странно. Я же всегда кладу его рядом, чтобы... Да и тумбочки тоже нет на привычном месте. Осознание всего, что случилось днем ранее, пришло ко мне примерно с таким же эффектом, как влетевший в оленя грузовик. Я просто лежал и смотрел на пустое место около кровати. Ни телефона, ни привычной мне тумбочки там не было. И не могло быть. Мобильник остался с моей сумкой в клинике вместе с курткой. А тумбочка в моей комнате. Значит... Повернув голову в другую сторону, я заметил прикрытую одеялом женскую фигуру. Елена лежала, свернувшись калачиком и уткнувшись лицом мне в плечо. Черные волосы в беспорядке рассыпались по подушке. Выражение на ее лице было удивительно безмятежным, создавая очень сильный контраст по сравнению с тем, какой я видел ее вчера. После всего случившегося мы вернулись в «Ласточку». Просто потому, что я не знал больше ни одного места в этом чертовом городе, где мог бы чувствовать себя в такой же безопасности и спокойствии, как здесь. И не потому, что бар неожиданно стал неприступной крепостью, куда никто не смог бы проникнуть. Нет, я не сомневался, что, захоти тот же Меньшиков забрать ее, он бы это сделал. Наши ресурсы несопоставимы. Я говорил о другом, о внутреннем ощущении спокойствия, которые дарили мне стены места, где я провел так много времени. Да и князю с его людьми я доверял куда больше. Разумеется, бар закрылся рано. Всех посетителей вежливо попросили на выход еще до нашего приезда, так что, когда мы вышли из машины, в «Ласточке» не осталось уже никого, кроме персонала и работающих на князя людей. Ну, еще и охрана Распутиной. Точнее, теперь уже ее собственные люди. С ними вышел весьма долгий и сложный разговор. Я довольно обстоятельно рассказал им о случившемся, пересказал события и о том, как погиб их господин. Даже просто вспоминать о том, как Григорий умер практически у меня на руках, оказалось тяжело. Но это не шло ни в какое сравнение с эмоциями преданных ему людей. Я не мог их чувствовать. Все они были с амулетами, которые препятствовали работе моего дара. Но реликвия мне в тот момент была и не нужна. Вряд ли когда-либо в жизни я видел у кого-то выражение столь глубочайшего стыда на лице. Больше 20 человек стояли и слушали меня с выражением полного поражения на лице. Они подвели человека, которому обязались служить верой и правдой. Жгучая смесь вины, стыда и опустошения. Будто чувствовали, что предали старика. Их нисколько не волновало, что они ничего не могли сделать. Их просто не оказалось рядом. И не смогли бы оказаться, как сильно того бы не хотели. Их уважение и преданность обернулись мучительной тяжестью. Даже странно, но в тот момент я едва не сорвался на них. Почему? Почему, дьявол их раздери, 2 десятка здоровенных лбов стоят передо мной и жалеют себя? Хотелось наорать, но я сдержался. Напомнил, что их служба не кончилась. И теперь, вообще-то, у них есть Елена, их новая госпожа, которой требуется не только защита, но и верные люди. Долг их службы не окончен. Как они сами до этого своим умом не дошли, понятия не имею. Но сработало. Правду говорят, что стоит дать человеку цель, и это вернет его к жизни. Вот и здесь случилось так же. Так что теперь в баре, помимо вооруженных, мягко говоря, не самых законопослушных парней князя, теперь тусовались еще до зубов ощетинившиеся оружием телохранители рода Распутиных. Остальные переговоры с ними князь взял на себя. А я отвел Елену в ее комнату. Да, именно в ее комнату, а не в свою. Я же не идиот. В ту, которую ей подготовили девчонки. Думал дать ей отдохнуть, да только вот уже на полпути понял, что это не сработает. Оставлять ее сейчас одну было глупой затеей. После всего пережитого она вцепилась в мой пиджак и чуть вновь не разрыдалась, когда решила, что я оставлю ее. Нет, не из-за каких-то невероятных чувств, которые вспыхнули между нами. Это полнейшая чушь. Она боялась. Я ощущал ее страх настолько сильно, что в тот момент банально было тяжело находиться рядом с ней. Елене требовалась поддержка. Плечо, на которое она могла бы опереться, неожиданно потеряв опору под ногами. Я дал ей эту опору. Остался с ней. С ней же и заснул. Вика принесла мне мою одежду из комнаты. Сначала я просто думал полежать немного, а потом уйти, дождаться, пока Елена заснет. Но сам не заметил, как вырубился. Похоже, что и меня самого этот день все-таки доконал. Еще немного полежав, попытался снова заснуть, слушая тихое, размеренное дыхание лежащей рядом со мной девушки, но так и не смог. В итоге тихо, очень тихо встал с кровати, стараясь не разбудить Елену. Спал я в пижамных штанах и футболке, так что одежду искать не пришлось. Только тапки, что лежали на полу. Ну, как лежали? Оказались погребены под тушей валяющегося поверх них пса. «Давай, двигайся!» — шепнул я, толкнув его ногой. Брам посмотрел на меня, негромко фыркнул, но все-таки перевернулся на другой бок, отдавая мне тапки. Ну, хоть нагрел их своей задницей, и то хлеб с маслом. За такой подарок этим холодным утром я его даже по макушке погладил. А затем указал на Елену и негромко произнес: «Охраняй ее». «Богом клянусь!» — он мне кивнул. Ну ладно, не кивнул, а скорее мотнул головой, но очень уж походило на кивок. А затем снова улегся рядом с кроватью. Стараясь не потревожить спящую, тихо встал с кровати и вышел из комнаты. То, что снаружи около двери стояли двое мужиков в костюмах, меня не удивило. Охрана бдит и правильно делает. «Доброе утро!» — ляпнул первое, что пришло мне в голову, когда осторожно закрыл за собой дверь. «Сколько времени?» «Доброе. Половина восьмого утра», — кивнул один из них. Потом немного помялся и все-таки спросил. «А госпожа, она спит. И пусть пока будет именно так, хорошо?» — попросил я. «Она многое вчера пережила». Мужик, понимающе кивнул, после чего вернулся к крайне интересному созерцанию противоположной стены. «Блин, они что, всю ночь вот так у двери стояли?» «Слушайте, если что, в баре есть еда, и...» «Благодарю», — кивнул он. «Нам уже сказали. Мы дежурим по 2 часа посменно. Как закончится наша очередь, так и позавтракаем». Говорил он это без какого-либо энтузиазма, так что становилось ясно. Если потребуется, они тут и до скончания века стоять будут без еды и воды, лишь бы выполнить свою работу. Вот что с людьми делает осознание своего провала и жгучее желание не допустить его вновь. Сначала я заглянул к себе. Если сейчас 7:30, значит, мозг даже сам проснуться не смог. Обычно я в 6 вставал даже без будильника, а тут проспал. Когда пришло понимание, что мне через 30 минут нужно уже собираться и выходить, чтобы успеть в университет, захотелось застонать от досады. Чувствовал я себя настолько паршиво, что не то что никуда ехать не хотелось, а даже просто двигаться лишний раз. Это ощущение стало еще хуже, когда я добрался до ванной и взглянул на себя в зеркало. Вчера моя морда еще не выглядела так страшно. Видимо, синяки не успели принять к тому моменту свой живописный цвет. Картина в зеркале выглядела удручающе. Синяки на правой скуле, рассеченная и уже зашитая бровь. Вчера мне помогли, когда мы в бар вернулись. Слева на челюсти тоже виднелся огромный синяк. Да и вообще, морда у меня сейчас была такая, что не то что занятия вести, вообще на территорию универа не пустят. Стянул футболку и присмотрелся. Пожалел, что не могу вернуть ублюдка к жизни и прикончить еще раз. А затем еще. Раз и так 10. И то маловато будет, наверное. По всей правой стороне грудной клетки, как раз там, где он несколько раз врезал мне с ноги, остались огромные синяки. Да, болело знатно. Еще и на боку следы имелись. Ладно, бывал у меня видок и похуже, но... Немного подумав, все-таки пришел к выводу, что будет незазорно попросить денек отгула. Тем более, что практически всю программу я ребятам уже выдал. Там остались только пара занятий с практикой, а потом мы распрощаемся. Только вот существовала небольшая проблема. Я не помнил номер Софии наизусть, а телефона у меня нет. Опять. Господи Боже! Может быть, заиметь на будущее второй? Ну, чтобы, если первый опять раздолбаю, достать его и сказать, как хорошо, что у меня с собой есть запасной мобильник. Плюнув на эту идею, натянул футболку обратно, быстро умылся. Вышел из комнаты и направился вниз по лестнице. В зале бара оказалось довольно людно. Сейчас там собрались охранники Распутины вместе с людьми князя. Значительно меньше, чем я запомнил вчера. Наверное, где-то дежурят. Скорее всего, так и есть. По пути к стойке заметил за одним из столов Михалыча. На моих глазах Громила достал пистолет и показал его одному из телохранителей. Тот уважительно покачал головой и достал свой. Тоже, видимо, решил похвастаться.
«Саша, доброе утро!»
Стоявшая за стойкой Мария помахала мне рукой. «Доброе! Тебя что, князь уже из постели выпустил?» — поинтересовался я, подходя к ней и присаживаясь на стул.
«Ну, он настойчиво хотел, чтобы я в ней осталась», — пожала она плечами. «Но я решила, что ты с утра захочешь выпить кофе. Не то чтобы я сомневалась в навыках твоей сестры, но... Просто ты варишь вкуснее», — закончил, чем заработал ее одобрительную улыбку. «Я варю вкуснее», — согласно кивнула она. «А тебе с утра не помешает хороший кофе. Завтрак?»
Даже стыдно немного стало. Пусть Мария и пыталась выглядеть бодрячком, но бледный цвет лица и темные круги под глазами являлись слишком хорошим доказательством, что она еще не до конца оправилась. Но хотела быть тут, ради меня.
«Ага, тоже не откажусь. Спасибо тебе, Мария. Правда, спасибо». «Да брось», — улыбнулась она, доставая пузатую чашку из-под стойки. «Я ведь еще не успела сказать, как паршиво ты выглядишь».
«В курсе», — вздохнул я. «Уже видел свою морду в зеркале».
«Мари, можешь дать телефон, пожалуйста?»
Она без лишних вопросов протянула мне телефонную трубку.
«Я ведь такой умный! Решил, что сейчас позвоню в универ и просто попрошу, чтобы соединили с Софией».
«Ага, молодец, Саша! А номер универа ты помнишь?»
«Нет?
Вот и изволь теперь лезть в интернет и искать номер ректората».
«Господи, реально, что ли, второй купить? Хотя бы просто, чтобы дома лежал, на такой вот случай».
Быстро найдя номер приемной, набрал его на телефоне и стал ждать ответа. Благо, на часах уже 8:30 утра, так что там кто-то да должен быть. Ответили, к слову, мне довольно быстро.
«Да?
Доброе утро. Это Александр Рахманов. Я у вас работаю приглашенным специалистом. Мне нужно связаться с...»
«Рахманов?»
— перебила меня женщина.
«Да»,
— немного удивленно ответил я.
«Не вешайте трубку. Я сейчас переведу вас на ректора».
«Что? Зачем?» Ответа я не получил. Вместо этого в телефоне щелкнуло и послышалась довольно ненавязчивая мелодия, говорящая о том, что меня поставили в режим ожидания. «Только вот зачем?»
За каким лешим ректору со мной говорить? Едва я только успел об этом подумать, как мелодия прервалась, и в трубке послышался голос.
«Александр?»
«Да, Аркадий Ростиславович. Доброе утро».
«Доброе, Александр, доброе. Я пытался дозвониться до тебя полчаса назад, но не мог».
«Да, тут, видите, какое дело. Я без телефона остался. Хотел позвонить, попросить...»
«Подождите, вы сказали, что пытались дозвониться до меня?»
«Да, Александр». В груди резко похолодело. «Неужели что-то случилось с Софией? Не мог же этот ублюдок...
Я хотел позвонить тебе и сказать, чтобы ты сегодня не приходил на занятия», — закончил ректор, чем неслабо так выбил меня из колеи.
«Что? Аркадий Ростиславович, я...»
«Подожди, подожди», — торопливо прервал он меня. «Я хотел сказать, что у тебя сегодня выходной».
«Так, что это за бред? С какого перепуга ректор университета звонит какому-то приглашенному консультанту и сообщает о том, что ему неожиданно дают выходной? Да и чего вдруг выходной-то? Бред какой-то».
«Аркадий Ростиславович, простите, если мой вопрос прозвучит грубо. Что-то случилось?»
«Нет, Александр», — ответил ректор, — «ничего страшного. Просто со мной час назад связался один из наших, скажем так, один очень важный для университета и уважаемый человек, и лично попросил меня, чтобы тебя сегодня освободили от занятий. Софии я сообщу, когда она приедет, так что не переживай».
Сначала я не понял.
А затем как? Понял?
Важный для университета человек.
Ну, конечно же. Кто у нас там числится в университетских меценатах, а? Часом не один ли князь?
И что это такое? Его Величество решил мне таким образом оливковую ветвь протянуть?
Мысли о том, что я мог бы сделать с этой веткой, пришлось затолкать подальше. А то еще чего доброго не сдержусь при следующей встрече. Хотя, может быть, это просто жест любезности с его стороны. Все-таки думать о том, в каком виде я вчера вышел из клиники, не хотелось.
И что? Хочет таким макаром показать мне, что он не совсем скотина? Мол, мир, дружба, жвачка?
«Ясно», — вздохнул я. «Спасибо вам, Аркадий Ростиславович».
«Не за что, Александр, не за что. Если позволишь, у меня есть один вопрос к тебе».
«Да».
«Экзамен квалификационной комиссии будет проходить в эту пятницу. Ты все еще собираешься предпринять попытку сдать его, или я сдам?» Твердо проговорил. «Без всяких попыток, Аркадий Ростиславович».
В телефоне повисло молчание. Когда ректор заговорил вновь, Мария как раз поставила передо мной чашку с кофе. Кивком поблагодарив ее, я вернулся к разговору.
«Что же, раз ты так уверен, то кто я такой, чтобы тебя отговаривать? Надеюсь, что ты нас не подведешь».
Усмешка вылезла на мое лицо сама собой.
«Нас? Ну, в конце концов, ты тоже имеешь отношение к моему университету, ведь так?»
В голосе ректора послышалось веселье.
«Да и, если честно, я не хотел бы проспорить Вячеславу».
«Так. А вот теперь не понял».
«В каком смысле?»
Но, похоже, ответ мне давать не собирались.
«Прости, Александр, но мне нужно идти. А ты отдыхай. Думаю, тебе это сегодня необходимо».
На этом разговор и завершился. Я попрощался и повесил трубку. Положив телефон, обхватил ладонями горячую чашку и полной грудью вдохнул запах свежесваренного кофе. Хорошо сваренного, замечу. С нежной молочной пеной и ароматом карамели. Правда, первый же глоток показал, что кофе без кофеина. Ну и ладно. Смогу, значит, заснуть и поспать еще немного.
«Как дела?»
— как бы невзначай поинтересовался подошедший к стойке Михалыч. «А как я выгляжу?»
«Дерьмово», — философски ответил он. «Но получше, чем я, после того, как плюнул в рожу одному итальяшке. Правда, с ним было еще ребят 15, и я все равно их уделал».
«Не слушай его, Саша», — вклинилась в разговор Мари, ставя передо мной тарелку с горячими бутербродами. «Их было 6.
10 вообще-то».
6. И они его отделали.
«Дудки!»
«Ладно, назовем это боевой ничьей», — согласилась она на ничью. «Все равно потом вас всех в обезьянник в том городке засунули. Как он назывался?»
«Альбер что-то там».
«Альберобелло», — напомнила ему Мария. «И я потом его задницу оттуда вытаскивала.